Василий Уткин, Сергей Бунтман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Уткин завершает сегодня свою недельную эпопею. Двухнедельную эпопею. Утро-вечер.
Но... И вот сейчас мы узнаем, насколько утро-вечера мудренее. Не факт.
Нет, ну, там есть. Оно может быть мудренее, не мудренее, потому что там больше тем, такие скачки от всего. Вот, а сейчас мы будем... Ну, вот заведена песня такая вот. Так же, как такая же заунывная, как бодрая там «Вперед, Спартак! Вперед,
да.
Спартак!» Вот так же «Что такое? Что вчера было? Что это за игра?» Вот, игры не было, сколько там, 80 минут из 90.
Ну, я, честно, не искал себе сил смотреть, почему? Именно потому, что мне интересно, чем все это кончится.
Я понимаю, я знаю эту идеологию, я смотрю, по телевизору ее слышал.
Да.
Вот,
правда, интересно, что получится у Лаудрупа.
Да, но я как вот, я все 50 лет это смотрю, эту команду красных и белых цветов. И все-таки нахожу в себе силы смотреть это каждый раз почти. За исключением каких-то смертельных обид недели на полторы.
Сергей, ты болельщик.
Да, я болельщик.
Я не болельщик.
Да,
я в частности, не болельщик «Спартака».
Я болельщик, но вот при этом я нахожу в себе силы и не теряю возможность посмотреть, что там происходит. Не происходит там почти ничего, но во всяком случае так вот. Переползли через такой порожек.
Угу.
Переползли. Здесь больше сказать ничего нельзя. Да, действительно, там везло безумно. Хотя вот я очень люблю футболиста Майдана периодически, потому что он так располагается, как очень так хороший вот такой начинающий снайпер, который долго-долго прячется в снегу, долго протирает оптический прицел. Долго там поджидает свой момент. Это все происходит вот за несколько секунд. Целится, примеривается для того, чтобы ударить из удивительных совершенно положений последние 2-3 матча. Он очень продуктивно играет, но при этом куда дальше попадает мяч, совершенно никому не понятно. И вот все так, как будто никто не знает, что. Массу каких-нибудь тактиках, каких-нибудь движений делает вот Клим Родригес делает. Вот, замечательных совершенно.
Климент Ефремович Родригес.
В единицу времени он успевает 24 раза потерять мяч, 28 раз обрезаться, 30 раз пробежать. То есть у него такое все. И все играют в свое пока.
Ну, стоит ли этому удивляться?
Нет.
Лаудруп пришел в команду, где, помимо всего прочего, еще и очень много игроков. И было бы неправильно сказать кому-то на выходе, если кто-то на выходе скажет, что мне не дали шанса. А почему, собственно? Он в новой команде, его пригласили сделать команду. Я не далее, как сегодня, имел счастье общаться с тренером вполне подтвержденной в России репутации. Поначалу его тоже очень много критиковали, и в частности за выбор. Это Гусхидин. Я не стану раскрывать ни одной подробности, потому что это был приватный разговор, но он, в частности, поделился впечатлением от просмотра одного, давно, кстати, не ближайшего, совершенно неказистого матча чемпионата России, и не мог вспомнить фамилию футболиста, который ему в этом матче очень понравился. Вот, ну, не мог вспомнить вот данную секунду, она у него была записана там где-то в нужных загашниках. Футболист, который в своем клубе, не московском, а довольно захолустном, выходит на замену вообще-то. Вот. Так что, понимаете, если вы думаете, что для того, чтобы создать команду, нужны достаточно прочитать газеты или тем паче гостевую, чтобы понять, кто на что способен. Можно, конечно, и почитать, но этого недостаточно. Нужно в первую очередь все посмотреть своими глазами. Понимаете, это все равно как вот... я не хочу, чтобы возникали прямые ассоциации с прежними тренерами «Спартака» никоим образом, да, тем более, что это и невозможно просто. Но это, вот, знаете, вот на подводную лодку после двух капитанов пропойц, или тем семи капитанов пропойц, чтобы окончательно убрать все ассоциации, да, пришел новый капитан. Вот, и прошло 2 недели, что такое, опять у него там подворотнички грязные в команде.
Да есть
гамаки не заправлены. Что это такое, в конце концов?
Течет.
Течет. Ничего, надо чинить. Понимаете, тут же еще...
А
вот...
где никто не помнит, потому что это так давно было.
В чем дело? Разные бывают ситуации критические. Бывает ситуация, когда вот вроде бы все есть, но что-то не сложилось, и нужно, что просто нужен новый взгляд. А бывает ситуация, когда просто вот, скажем так, инерция прежней идеи закончилась, и она должна быть что-то принципиально новое. Бывают вот разные ситуации. Вот, по-моему, уже достаточно широко известно высказывание Михаила Прохорова, владельца футбольного клуба «Москва», среди прочего. Ну, сейчас там сложно, просто кто владелец, то, ну, что да. Переходит собственность, но что-то у него останется. Вот он тогда был владельцем. Он говорил, что, по его мнению, вот то, что та эпоха, тот период, который в команде был, вот, в частности, при Слуцком и до него, вот он сейчас закончился. И этот сезон, он вот теперь уже, это не сразу был такой план, но теперь уже склонен рассматривать как переходный в своем роде. Вот, и в частности, вот ему очень важно посмотреть, чем все это кончится. От этого никак будущность футбольного клуба «Москва» по его позиции не зависела. Ну, хочется всего и сразу, ну, с этим желанием. Вы подумайте вот о чем. Подумайте, друзья, я говорю своему телевизору, в футбольном клубе здесь скажу. Подумайте, что было бы, если бы с вашими глазами на Михаила Лаудрупа, например, посмотрел его первый тренер футбольный. И после трех изъязаний сказал: ну-ка, бездарь, ну-ка, пошел отсюда вон, с носом своим горбатым. И не было бы Михаила Лаудрупа, если бы вот так...
Брата своего забери, да.
И брат, да, младшему скажет, чтобы не приходил, он очень маленький был.
Да.
А что вы хотите? Думаете, сразу все ясно, что ли? Нет. Надо иметь терпение, даже если его уже нет.
Ну, понятно. А, между прочим, как должен вам сказать, что вот у меня, например, терпение есть. У меня терпение есть. И это интересно со всех точек зрения. Так, прокомментируйте ситуацию вокруг «Зенита». Имеет ли корни вся эта шумиха с подкупными матчами? Да? Айрат из Зеленодольска. Только потому, что из Зеленодольска, скажем буквально два слова. Вот. Потому что нетривиальный адрес. Скажем два слова. Пока это все такой мыльный пузырь. Серьезно. Даже не мыльный такой. Это очень серьезный пузырь.
Ну, как говорили в годы моего детства, правда, не мои ровесники, а друзья моих родителей. Одна баба слыхала, кореш подтвердил.
Ну да.
Несколько устаревшая выражение.
Да.
Там нет, это... повторяю, эти факты, они обязательно будут проверены, возможно, в ходе расследования, возможно, в ходе иска о защите чести и достоинства. Но обязательно будут проверены. Даже не факт, имел ли место телефонный разговор авторитета А с авторитетом Б. Это, в конце концов, может быть, даже и не подлежит сомнению. Факт касательства, причастность. Самое это интересное здесь в другом. Давайте оставим «Зенит» за скобками. Давайте оставим его за скобками, в конце концов. Мы во Франции Бекенбауэра слышали такого человека?
Ну вот, это самое главное.
Изучите послужной списочек, на секундочку, да? Вот. Это, я не боюсь привлечения в данном случае, это примерно то же самое в данном, здесь, по-моему, как указать на мать Терезу как на воровку в каком-то смысле. Угу. Настолько же стойкая репутация в своем деле.
Да, и Франц Бекенбауэр человек сложный, да. Очень да. Заносчивый. И в свои годы...
Тут он, конечно, совсем не матерый.
И в свои годы амбициозный, я вам скажу. И ему есть очень много что терять. Ему просто терять всю свою жизнь есть.
Да.
Вот. Он, извините меня, не вышел в отставку, а теперь может заниматься чем угодно. Угу. Вот. А Франц Бекенбауэр — это человек, который вот такая... ключевая среди нескольких, таких 2-3 еще фигуры в германском футболе. Максимум.
В мировом.
В мировом тоже. Потому что слишком много есть чего терять. Да. Вот. И самому, вот если уж хотите это называть бренду Бавария. Слишком да. много терять. И потом это Германия, не забудьте еще. Это здесь нет таких привычек. Нет таких даже. Там не в... Первый Бундеслиги.
Между прочим, там только что закончился коррупционный скандал с судьей, с абсолютно малозначительным судьей, который не судил международного уровня, сколько я помню.
Да.
В каком-то четверостепенном матче, и скандал был такой, что сотряс все основы. Нет, друзья мои, ну... Я не хочу об этом больше говорить, потому что если мы начнем рассматривать такие вещи, то нам придется вообще отказаться от того, чтобы смотреть футбол.
Угу.
Вообще.
Ну вот про терпение тут нам пишет из Далласа Вадим. Из Далласа. Если нет терпения, куда деваться? Никуда.
Ну, дальше уже некуда деваться, Вадим, действительно. Дальше Далласа не сошлют, это правда.
Да,
дальше, там еще можно с мыса Канаверал улететь еще дальше иногда, но тут...
это не дальше, а выше.
Опять потребуется и дальше, в конце концов, тоже.
Так, друзья мои, скажите, кто, на ваш взгляд, лишний в «Спартаке», но кроме Федуна? Что значит «лишний в «Спартаке»? Сейчас...
То есть Федун точно не лишний?
Нет, нет, Федун просто... здесь два варианта.
И Федун точно лишний.
Точно лишний, но это понятно. Это понятно. Недавно было краткое, но бодрое интервью по поводу клуба Валерия Карпина. И у Валерия Карпина предварительный срок, так сказать, точно такой же, как у Лаудрупа.
Да.
И Лаудруп – это одно из звеньев, выбор его. Лаудруп – это одно из звеньев перестройки клуба, перестройки единого организма. Причем он это подчеркивал, не подменяя клубом команду и командой клуб. Это единый организм, который, это организация, это фирма, в которой есть такой отдел, сякой отдел. И вот там, где выпускают продукцию, это и называется команда, и там свои законы. Но это все должно поддерживаться большой организацией. Я не нашел ни одного бестолкового слова у Карпина в интервью.
Да, вот это как раз очень важно. Мне очень нравится, как он держится. Он, во-первых, он не уходит от разговоров, и, возможно, кому-то в этом видится средний увесистый CPR. На самом деле это не так. Своими словами, Карпин сейчас защищает клуб. Он вызывает до некоторой степени не огонь, не это было бы даже горько сказано, он вызывает внимание на себя. Никто, кроме него, не обязан объяснять, что происходит в клубе. Ни Лаудруп, которого здесь не знают, ни игроки, к которым чаще всего обращались за этим объяснением все эти годы, и которые тоже мало что понимают по определению в этом. Они могут это чувствовать остро. У них может быть позиция, это важно, но понимать ситуацию в клубе им по определению не дано, потому что для этого нужно клубной жизнью жить, а не только тренироваться. А тренировки занимают много времени.
Про «Зенит» «Реал» вообще забыли, панк из Саратова? Да нет, не забыли. Почему не забыли? Еще один хороший матч «Зенита», проигранный им.
Вот я не могу найти взаимосвязь между качеством игры у «Зенита» и результатом. Не понимаю, как это можно. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Вот в бытность свою, так сказать, до некоторой степени у микрофона. Я не помню такого случая. Вот как это объяснить? Я не могу. При том, что в игре с «Реалом», я думаю, что «Зениту» было очень сложно выйти на результат, потому что... Нет, ну, конечно, не то, чтобы сложно, нет. Можно было забить в концовке. Угу. Но во время игры это, безусловно, ощущение, и, возможно, со мной в нем мало кто согласится. Но поверьте, что не на пустом месте. Все-таки я очень много вижу «Реала» в силу специальности своей комментаторской испанской. И третий год очень внимательно сижу за Шустером. Вы знаете... Очень длинная будет аргументация и не бесспорная, потому что мало кто владеет большим количеством фактуры, но поверьте, полное ощущение, что «Реал» контролировал игру, в общем-то, всецело. Он играл с большим запасом. Это, во-первых. И, во-вторых, вот у нас сегодня в телевизионной версии, поскольку мы здесь не можем обсуждать картинку, да, аргументированно, мне кажется, достаточно ярко было показано, что та установка на игру, которая была естественной в матче с «Реалом», а именно не дать свободы, не дать разворота, «Зенит» в первом тайме, в частности, не выполнил. А во втором тайме, там уже была другая немножечко игра, но разве кто-нибудь станет спорить с тем, что, по крайней мере, до последних 7-8 минут моментов у команд было примерно поровну? Во всяком случае, обе они играли весьма остро.
Ну, там были замечательные штанги у «Зенита», там был удар Аршавина, который...
Удар Аршавина в штангу, да. Вот мне прям он обидный, так да жалко, что он не попал. Да. Он так тонко бил там, он вот буквально мяч чуть ли не пощекотал по ахиллову сухожилию защитника, и так он и прицеливался, собственно говоря. Так и предполагалось за ним пустить. Было бы очень обидно. Но к этому нужно относиться, по-моему, легко. Конечно, я знаю, что очень многие в Петербурге, идя на матч и искренне переживая, не испытывая шапку закидательских настроений, но вот так вот спокойно сами себе думали, что ну а что, собственно говоря, «Реал»? Мы и не таких уже бивали и так далее и тому подобное. Понимаете, здесь очень важный момент. Это уже такой уровень, где всегда всех побивать, во-первых, просто нельзя. Те, которые там десятилетиями на этой вершине, а не полгода, как «Зенит», они уже тоже это знают. И поэтому такой матч всегда колоссальное событие. Для кого угодно, для болельщика «Манчестер Юнайтед» в том числе, между прочим. Хотя он, конечно, думает, что его команда самая лучшая на свете. И, может быть, даже не заблуждается сейчас-то подавно в действующей власти Кубка чемпионов. Но это все равно гигантское событие. И в таких матчах, такие матчи, вне зависимости от того, когда они происходят, они всегда начинаются с первой минуты и заканчиваются на последней. То есть то, что было до, и то, что будет после, не имеет принципиального значения к тому, что внутри.
Ну да.
Есть внутри еще... «Зенит» проиграл.
Есть
мог
еще
не проиграть,
вещь.
Но это не
везение. Я вот вспоминаю здесь другое интервью, интервью Райана Гиггса.
Да.
Который стал мудрым и многоопытным. Вот так, незаметно для всех нас. Только вчера еще бегал там в юношеской команде. Ну, так вот, он сказал очень правильную вещь. Он очень точно подметил огромную сложность психологическую сейчас «Зенита». Потому что «Зенит» — это команда, которая выиграла один из европейских кубков. «Зенит» выиграл у того же «Манчестера», выиграл суперкубок. Выиграл суперкубок. «Зенит» — команда, которая состоит из блестяще игравших сборников. Очень так, в серьезной части своей. Но при этом эта команда не «Гранд». Она не может себя ощущать такой вот темной белорусской лошадкой механической, как Батэ. И радоваться такому всплеску, как был у Батэ, например, когда они играли только что в Минске. Радоваться вот этому неожиданному, прекрасно организованной игре, где очень везло, и где они правильно сделали все. Это была очень симпатичная игра. «Зенит» не имеет права уже, потому что он выше этого. Но он не та еще команда, которой изначально панически боятся другие, даже будучи равны с ней. Это команда из общества грандов. То есть она немножко не то, она как вот переросла свой возраст, свою весовую категорию.
В другой еще не обжилась.
В другой еще не обжилась. Вот это больше, даже большая сложность по сравнению с такими, как вот там киприоты, белорусы, вот с такими вот командами, которые только что выскакивают туда. При этом это только кажется, что вот с одной стороны, что «Зенит» команда очень большая европейская, а с другой стороны, только что появившаяся в Лиге чемпионов. Вот это парадокс, который тяжело будет решить на протяжении турнира этого группового.
Конечно.
И это может кончиться не так, как хотелось бы.
Ну,
но
в
этом ничего страшного нет.
Ничего страшного, потому что
если работать
это первый блин. Да.
Если работать дальше.
Вот. Ну, а куда они денутся? У них контракт, они поработают.
Ну, всех, кто там думает. Я домой хочу, семья просит. Ну, разные вещи. Мы продолжим футбольный клуб через минуту-другую.
Москва 22.30. На эхе новости у микрофона Андрей Белькевич. Автомобиль, взорвавшийся у штаба миротворцев в Схинвале, был доставлен в столицу Южной Осетии самими российскими военными. Об этом сообщил командующий миротворческими силами генерал-майор Марат Кулахметов. Он сказал, что две автомашины с грузинскими номерами были задержаны в ходе патрулирования в нескольких километрах от Схинвали. В автомобилях военные обнаружили стрелковое оружие и гранаты. Водители и транспорт были доставлены в штаб миротворцев. При досмотре одного из автомобилей произошел взрыв. 7 человек погибли, еще 8 ранены. Минобороны России назвали случившееся спланированным терактом. Президент Южной Осетии какой-то обвинил в организации взрыва грузинские спецслужбы. В МВД Грузии заявили, что подобные инциденты выгодны не Тбилиси, а Москве. Утверждение американским конгрессом 700-миллиардного плана спасения экономики приветствовал президент США Буш. «Мы показали миру, что Соединенные Штаты сохраняют лидирующую роль в мировых финансах», заявил американский лидер. По случаю принятия плана Полсона Буш выступил со специальным заявлением в Розовом саду Белого дома. Президент США сказал, что он поставит свою подпись под документом, как только бумаги поступят к нему из Конгресса. Палата представителей Конгресса после трехчасовых дебатов при 263 голосах за и 171 против утвердила сегодня новый вариант стабилизационного законопроекта. Российские банки продолжают реагировать на финансовый кризис. Сегодня розничное подразделение Внешторгбанка ВТБ-24 объявило о прекращении выдачи ипотечных кредитов на строящееся жилье. При этом банк увеличивает процентные ставки по кредитованию покупки других видов недвижимости. Еще один банк, Home Credit and Finance, объявил сегодня о сокращении на 20% своего персонала. Такое решение принято, как сказано в официальном заявлении банка, в связи с последними событиями на мировом и российском финансовом рынках. Президент Афганистана Хамид Карзай приглашает войти в правительство страны лидера талибов Мулу Омара. Об этом афганский лидер объявил в интервью пакистанскому каналу Гео. «Я целиком и полностью отвечаю за его безопасность в случае возвращения», сказал Карзай. Афганский президент рассчитывает, что глава движения «Талибан» примет его приглашение в интересах процветания и стабильности их общей родины. Мулла Мухаммад Омар был фактическим руководителем Афганистана с 1996 по 2001 годы. Сейчас его местонахождение неизвестно. Из-за теплой погоды в Москве власти города решили продлить работу фонтанов. Их отключение было запланировано на 10 октября. Однако сейчас они будут функционировать до тех пор, пока в столице не наступят заморозки. Об этом сегодня сообщил заместитель московского мэра Петр Бирюков. Плюс 15 сейчас в Москве. Завтра ожидается погода без осадков, переменная облачность. Ближайшей ночью температура воздуха 10-12, тепла. Завтра днем 16-18 градусов. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Футбольный клуб «Василий Уткин», Сергей Бунтман. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Стронг у нас отмеряет хронометраж. Вы опять забыли про ЦСКА? Когда последний раз мы забывали?
Слушайте, ну что у вас за вопросы? Вы опять забыли про то, опять про сё. Вы спросите, мы же отвечаем на ваши вопросы. Мы же...
Это первое, да.
У нас интерактивный
второй
программ.
На вопрос, а что такое клуб «Батэ», спрашивает Ксения.
Я сейчас скажу.
Да.
Что такое вообще
БАТЭ? А почему не БЗАТЭ?
БЗАТЭО правильнее было бы всего, да. Но это не благозвучно. Это Борисовский завод автотракторного электрооборудования.
Да.
Вот
да.
Так это называется. Кстати, сам завод тоже называется БАТЭ, тоже из видов благозвучия. Я вот что хочу сказать. Тут меня многие упрекают в том, что я оскорбил белорусский футбол и так далее и тому подобное. Друзья мои, вы меня спрашиваете когда-то, что произойдет в будущем, да? Я иногда отвечаю на эти вопросы, иногда прогнозы, иногда что-то еще. Я анализирую то, что я знаю. И то, из чего я делаю вывод, я ведь не скрываю. Я предположил, что таких клубов, как БАТЭ, вот таких вот в хорошем смысле слова выскочек, мы в лиге видели немало уже, это не единичный случай, и обычно заканчивается так-то и так-то. Мне кажется, совершенно очевидно, из чего делается вывод и каким образом он происходит. Я вот хочу сказать, что если те, кто сегодня, там кто-то мне говорит об оскорбленном белорусском народе, еще меня правильно произносить название Белоруссии, есть такие люди. Это да.
Так
это
надоело.
Параноидальное. Да. Сейчас не только об этом. Вот я сказал первый раз об АТЭ в день жеребьевки эти слова. До до матча вот вторничного с Ювентусом прошло почти месяц. За это время мне легко найти в интернете, там где угодно, задать вопрос, обсудить что-то. Это легко, просто элементарно делается. За это время не было ни одного человека, который шел и сказал: Василий, вы не правы по тому-то, тому-то и тому-то. Я знаю БАТЭ, я думаю, что будет так-то. Максимум и единственное, что было, говорит: Василий, ну зачем же вы так? Зачем так? Это моя работа, анализировать ситуацию. Я предположил и объяснил, почему.
А узнали многие об БАТЭ?
Между прочим, я хочу сказать, что после этого я внимательно посмотрел два матча БАТЭ, да, и между прочим...
Какие, внутренние или те?
Нет,
или...
я не могу посмотреть.
Ну, естественно, да.
Я посмотрел матчи с Реалом и с...
А, вот уже эти.
Да, и с Ювентусом.
Уже эти, да.
Я внимательно их посмотрел, несмотря на то, что и тот раз, и в этот раз у меня были недели утреннего разворота, и я все смотрел эти матчи в записи, потому что вначале были матчи наших клубов, вот, нашего клуба, и... Я с большим интересом посмотрел, и мне было очень интересно узнать для себя что-то новое. И вот теперь, друзья мои, я не принимаю ваших упреков. Не принимаю. Потому что переубедить с точки зрения известных кому-то до этого момента фактов была возможность у всех болельщиков Борисовского клуба, а также тех, кто болеет в Белоруссии против БАТЭ, но знает о том, что такая команда существует. Сейчас я не принимаю упреков. Абсолютно. Что мы увидели в матче БАТЭ? Мы увидели, вот что я хотел бы сказать. Во-первых, не боюсь быть упрекнутым, не боюсь упрека в рекламе собственного ресурса, но я вас приглашаю, это действительно очень интересное чтиво, на фоне того, что такие подобные вещи везде уже есть, я вас просто приглашаю, почитайте блог тренера Гончаренко на сайте sports.ru,
да.
Потому что это отчаянно интересно.
Согласен,
потому что
да.
Это с абсолютного нуля мы все узнаем. И из этого блога явствует очень интересная, занятная, как мне кажется, вещь. Я думаю, что вот если просто удастся мельком увидеть, как говорит Гончаренко, это 31-летний юноша в тренерском смысле этого слова, да, можно сразу понять, что он человек рассудительный, что у него есть свое видение и так далее. Друзья мои, среди тренеров, особенно молодых, свое видение, хорошо подвешенный язык, рассудительность, это не эксклюзив. Вы оцените другое, вы оцените эмоции Гончаренко. Вы посмотрите, как он, рассказывая, с какими чувствами он подходит к первому матчу в Мадриде, видя, что у команды точно такие же чувства, что команда, безусловно, робеет. Ну а как она может не робеть? Как она может готовой выйти на стадион Сантьяго Бернабеу? Вы думаете, это просто... Это, короче, это не надо. Потому что это тот опыт, за которым она туда едет. Если она выйдет такая вся из себя готовая и скажет, да вообще мы у нас в Борисове не такое видали. Вот это будет то самое. Вот это будет абсолютно вот то самое.
Да это 0,8. Явный,
да, это ерунда. Угу. 0,8, может быть, и так было бы 0,8. Это несущественно совершенно. Важно, что ничего бы они не поняли из этого нового их жизни опыта. Посмотрите, вот вся игра с Ювентусом – это тоже эмоция. Но эта эмоция не в том смысле, как вот вскакивают люди и машут руками. Это эмоция, которая запряжена в эту повозку. Она разгоняет эту команду, потому что она правильно все эмоционально воспринимает. Она не просто организована, она не просто придумана, не просто обучена. Она еще и этой эмоцией окрылена. И ты понимаешь, что это эмоциональное восприятие действительности очень точное, не вызывающее у человека, испытывающего стеснение, а наоборот, он гордится в каком-то смысле этим, потому что все происходит с ним, это его жизнь. Это оказывается, видимо, колоссальным инструментом в руках тренера. И вот как они играли с Ювентусом, ну, это игра, которой можно гордиться. Это игра, о которой не стыдно рассказать детям, даже если потом всю жизнь играть в этом самом Ювентусе. Это совершенно не важно. Команда очень хорошо понимает, что она может, чего она не может. Именно поэтому она выходит дико заряженная на борьбу. Именно поэтому она обучена, даже если не обязательно играть, даже если не получается играть быстро, по крайней мере, бежать быстро. Она... Там не просто каждый игрок знает свой маневр, но он знает и маневр своего товарища по команде. Конечно, не хватает немножечко мастерства исполнительского, которое, безусловно, как всегда, открывается в завершающей стадии атаки, когда нужно отдавать последний пас и бить поворотом. Потому что если мы все побежали в контратаку, ну, вот можно бежать 20 метров с мячом, на этом пути ты не ошибешься, так или иначе, да. Еще раз зрежное пространство прибежал, там уже защитники, нужно как-то все плотно, все уже секунды решают. Тут труднее. Но все равно, вот эта вот волна, которую Батте смог из себя выдавить, не пшик.
Нет.
Это явление ровно того же порядка, что робость первого тайма на Бернабеу. Это явление ровно того же порядка, что попытка себя разжечь, включающая даже удаление одного из игроков во втором тайме. Сейчас это вот волна, которая в каком-то смысле смела Ювентус первые 25 минут. Сейчас, мне кажется, все так же странно говорить и не стоит рассуждать о результатах матча Батте с «Зенитом». Игра Батте против Ювентуса не упростила задачу «Зенита», она усложнила эту задачу. Потому что теперь не просто Ювентус потерял очки, теперь еще и обыгрывать Батте надо как-то.
Может посмотреть с другой стороны, кто предупрежден, тот вооружен.
Вот просто такие предупреждения не всегда доходят до наших самых успешных команд. И все равно... Если эта команда может огрызнуться, то она, глядишь, и более даже опасный соперник для многих наших. Это «Зенита», может быть, тоже. Опять-таки, потому что это команда, которая играет на результат. Mm-hmm. А «Зенит», вот, повторяю, я просто не могу понять. Я вот, сейчас будут выходные, я обязательно, вот, я думаю, увижу со своим другом Владом Радимовым, я обязательно у него спрошу, как это понимать. Я действительно не понимаю. Пасую.
Что это?
Пасую, да, mm-hmm. Пасую. Причем это не вовсе не осенний mm-hmm. синдром. Я вспоминаю, я вот в Раменском комментировал матч, по-моему, после Леверкузенского «Байера». Mm-hmm. Я тоже не могу понять. Они играют легко, они, в общем, можно сказать, возят соперника, а вместо этого они в первом темпе пропускают гол не в случайно, но в одной контратаке, и после этого едва успеют отыграться 5 минут до конца. Да. Играют прекрасно.
Да. Что еще? Здесь я бы хотел сказать, здесь спрашивают про Клуш, про Анартосис спрашивают. Это все разные команды и Батте, Дмитрий из Казани. Это все разные команды. Я вот сейчас думал, какого из новичков так хоть приблизительно напоминает Батте. Потому что есть команды, там вдруг появились деньги. Вдруг появились деньги на очень большого тренера или на очень много неплохих игроков. Но тот же Анартосис, он просто напичканный игроками здесь.
Как вот вы задаете такие вопросы? Вы посмотрели на состав Анартосиса. Да, совершенно другая история.
Мне напоминает
там играет чемпион Европы Деллас.
Да, но мне напоминает это другое. Мне напоминает одно из первое, может быть, появление Русенборга тогда. Которая, и на это посмотреть, там была тоже местная команда из чемпионата весна-осень. Да. И как он вошел и как он сражался все время.
Чуть-чуть другая ситуация. Я бы еще вспомнил, знаешь, какую команду? Она совершенно не похожа по манере, но вот все это явление и появление, дай бог, чтобы результат. Мне это напоминает очень словацкую «Артмедию».
Да, кстати говоря.
Она же Петр Жалко.
Да, да. Ну, посмотрим. Вы знаете, здесь это очень интересно смотреть, но «Зениту» надо быть страшно бдительным. Я во всех случаях, может быть, и 6 очков у «Зенита» будет, но даром они не дадутся. Просто так на одной ноге они
здесь не здесь были два вопроса про «Рубин».
Да.
Один из них лжив, потому что про «Рубин» никогда ни одного слова. Неправда, мы в прошлый раз говорили почти 20 минут о «Рубине».
Я предлагаю вообще не рассматривать.
А я просто перед началом новостей видел вопрос о «Рубине», об игроке эквадорца, если не ошибаюсь, Набоа, который вызывает сейчас у многих очень интересы, которые действительно раскрываются в «Рубине». А вот что я хочу сказать. Мы очень много говорили, и не безосновательно, о закрытости «Рубина», и в частности, о закрытости главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева. Я так получил, что на прошлой неделе несколько раз высказался на этот счет, в очередной раз отвечая на разные вопросы, в том числе здесь. И мне прислали на конференцию, мне прислали в интернет ссылку на пресс-конференцию Бердыева. «Круглый стол» с журналистами в Казани.
Так.
Это легко найти. Вы сориентируетесь моментально. На сайте «Рубина» это выложено. Это довольно большая, не такая большая, как на полосу «Спортэкспрессии», но примерно на две трети вот этого объема. Беседа Бердыева с журналистами, местными журналистами. Я там очень много нового узнал. И в частности, не то, что нового, собственно говоря, там все новое.
Угу.
И в частности, я узнал о том, что Набоа — это игрок, которого Бердыев не искал. Он искал другого игрока. Такие случаи бывают. Он просматривал разнообразный видеоматериал. И вот во всех этих матчах, из-за эквадорского и другого чемпионата, он обнаружил, что ему нравится этот вот игрок. Они его приобрели за какие-то там гроши и копейки. И, соответственно, вот он сейчас, наконец, перестал дичиться в новой стране и раскрывается действительно очень-очень своеобразно. Точно так же, кстати говоря, в свое время Гаджи Гаджиев для «Крыльев Советов» высмотрел Лобоса, вратаря, который сейчас играет. И отнюдь неплохо, несмотря на ошибку в последнем туре. И, кстати,
это как дикость просто была.
Я приглашаю вас прочитать это интервью Курбана Бердыева, потому что оно в самом худшем случае удвоит в вашем представлении вот образ этого человека. Он слишком мало и редко говорит. И в этом интервью на меня произвело еще очень сильное впечатление то, что Бердыев сказал очень теплые слова о спортивном директоре Сайманове, который сейчас арестован по обвинению в уголовном деле. Мы не знаем, вернее, знаем, в чем он обвиняется. Он обвиняется в очень тяжелых преступлениях. И степень его вины, надеюсь, объективно установлена. Суд, но дело не в этом. Дело в том, что я вот все время вспоминаю, как в свое время, господи боже мой, вылетело сейчас из головы, мне не хотелось бы вот сейчас терять это. Напомните мне, друзья, кто был одним из первых директоров генеральных или президентов премьер-лиги футбольной? Татывос Суринов. Татывос Суринов. Он тоже, в конце концов, попал в места заключения, тоже по уголовному делу, и я уж, честно говоря, даже не отследил. Вот вы знаете, Суринов тоже был одним из первых в этом деле, и тоже, наверное, неоднозначная личность, и, наверное, не с пустого места его в чем-то обвинили, но мы же не говорим, что они не виноваты. Мы говорим о том, что помянуть добрым словом человека, который вот на этой работе успел что-то сделать путное. Вот Бердыев Сайманова вспоминает и говорит о нем долго. Это едва ли не самый развернутый ответ. Причем его даже об этом не спрашивали. Персонально об этом человеке не спрашивали. А он рассказывает, какой его вклад в формирование этой команды, что он сделал, как он вел себя и так далее. А вот если бы никто из нынешних футбольных руководителей про этого Сусуринова доброго слова никогда не сказал. Удивительное дело. Удивительное дело. Хотя, повторяю, вот я не берусь судить, каким он был человеком в других своих проявлениях, но он один из пионеров в премьер-лиге и сделал немало.
Плохая советская привычка. Если человек там совершил или обвинен в каком-то преступлении, он должен быть во всем ужасен. И с самого рождения.
Да.
Это очень плохая советская привычка. Одно другого не отменяет. Человек может совершить преступление, но при этом там прекрасно делать свое дело на своей должности. Так что вот это очень плохо. А Бердыевет очень хорошо свидетельствует просто. Просто
конечно,
хорошо.
Это по-человечески очень
большое, да, это человеческое достоинство.
Но, правда, там же я бы отметил еще одно высказывание. Бердыев, поскольку я сразу дополнил, что это разговор с местным прессой, там, естественно, был и кивок в сторону прессы центральной, который говорит, что вот успех «Рубина» — это в первую очередь деньги. А на самом деле, говорит Бердыев, наш бюджет за 3 года не увеличился ни на 1 копейку. Но ведь это, во-первых, это одно и то же. Это вопрос, а что же раньше-то не получалось? И опять будет такой же точно вопрос. А во-вторых, дело не только в этом. А мне кажется, что если даже деньги были и большие, у меня есть некоторые сомнения в этих словах Курбана Бикеевича, все-таки есть. Все равно, на оценку работы, к оценке работы отношения не имеет. Как будто бы у нас в стране много примеров тщательного распоряжения, пусть даже и большими деньгами.
Да.
Как будто бы мы не можем каждый там на пальцах рук и ног всех своих знакомых быстренько их загнуть, привести примеры по одному на каждый палец того, как деньги разбазариваются.
Ну, кстати говоря, и в мире далеко не всегда огромные деньги, да.
И в мире.
У нас всегда, вот вспомните, всегда один такой вот пример параллельной жизни. Два мира, два детства. Фулхэм и Челси. Деньги соизмеримы. Или сейчас мы совершенно не знаем вот эти безумнейшие деньги в английском чемпионате, которые вбухиваются сейчас в Манчестер-Сити.
Там сумасшедшие деньги.
Да, да, это просто такие вот Абрамовичу не снились такие деньги, просто в самых его смелых снах.
И вы спросите, кстати, почему этих людей вы не знаете по спискам Форбса? Да очень просто, потому что это семейный капитал.
Да, потому что в списках Форбса...
персональные богачи.
Это персональные, не те, которые наследственно могут, там, например, даже... Плюс еще в списках Форбса никогда не бывает властителей. То есть монархов разного толка не бывает, князей.
Там одно время был правитель Брунея. Да, был. Этот Балтиах.
Ну, там как-то это немножко не так все было, потому что принцип богатейшие люди мира — это те, которые имеют личное состояние некое.
Эти люди, безусловно,
и не наследственные.
Эти люди, безусловно, одни из богатейших в мире. Если не а может быть, и самые богатые, кто знает.
Да. Посмотрим, как это будет, эти деньги будут работать. Вот что касается Рубин. Рубин ЦСКА. Вот сейчас вот это представляет собой и параллель такую в чемпионате России, в последних его турах, которые остались. Может быть, эта интрига и сохранится, потому что по динамике своей сейчас ЦСКА такой самый явный скрытый претендент. Даже открытый претендент,
ну,
при всей разнице
второе
очков.
Место занимает, да.
При всей разнице очков, которая серьезная. Но там могут, как в велосипеде, могут и съесть лидера. И если кто-нибудь это сделает, то, скорее всего, это сделает ЦСКА. Потому что ЦСКА на очень хорошем накате идет.
Да больше особенно некому. Больше и некому, потому что мы говорили все эти годы о большой четверке, и несмотря на то, что сейчас Рубин лидирует и без, в двух шагах от чемпионства, клуб, который мы не относили к этой большой четверке, все равно это не миф. Любая четверка там, или тройка, или двойка рано или поздно разбивается, кто-то отрывается новый, но это не меняет радикально расклада сил. Угнаться сейчас особенно больше некому все-таки. Больше некому. И думаю, что Динамо — это, безусловно, команда, которая претендует на место в тройке, но вряд ли у «Динамо» получится сейчас бороться за чемпионство, просто потому что, ну, продав одного лидера и потеряв из-за травмы другого, травма Колодина — это очень большая потеря.
Да.
Сейчас уже, мне кажется, очень трудно. Ведь дело не в том, что команда способна, допустим, в смысле качества игры. Сейчас представитель «Рубина», если мы рассматриваем преследователя «Рубина» как соискателя первого места, мы должны понимать, что в оставшихся турах он может не выиграть, ну, максимум два раза. И то, может быть, уже будет много. Да? И еще хорошо, если будет очная игра. У «Динамо» очной игры нет, и рассчитывают на то, что команда... Я знаю, сколько там, 7 осталось туров или 8?
23 было туров.
Да,
23. У кого-то 8 игр,
да.
Но это не у тех, кто... за исключением «Зенита».
Да, может команда выиграть из 7 матчей 5-6. Вот это единственный критерий покупки. Я думаю, что только ЦСКА может на это рассчитывать. Вернее, может на это надеяться. И то не все от тебя зависит.
Понятно. Сейчас «Динамо», конечно, это не только. И не надо просто, дорогие друзья, особенно динамовские болельщики. Ребята, у вас такой был ужасный период. Два поколения прошло в ужасе каком-то. Прожили два поколения болельщиков, мне кажется, не меньше.
Когда не забуду слова одного болельщика, который вся сидел на одном том же месте. Но... Мы сюда ходим, как в цирк. В цирке смешно, и здесь смешно.
Да, это
и билеты примерно одинаково стоят.
Было какое-то такое, уже отчаяние самого дна было, ощущение «Динамо». Так что сейчас говорить, что нынешнее «Динамо» кончилось с уходом Дани, мне кажется, это неправильно и несправедливо по отношению
как
к
себе. Как вы историю своего клуба меряете?
Да, вот это какое-то очень мелкое измерение сейчас. Да, есть проблемы, да, есть и ошибки, между прочим. Есть и ошибки сейчас у Кобелева. Есть такие, даже видные некоторые досадные, невооруженным взглядом. Есть и отчаяние, есть у него и растерянность иногда бывает.
Ну, после последнего матча он все-таки некрасиво выступил.
Это очень некрасиво.
Некрасиво он выступил. Это объяснимо, это понятно. И, в общем, ну, понимаете, так все-таки вы говорите про трехметрового баскетболиста привезем. Ну, во-первых, привезите, а во-вторых, это же все-таки не рак, свистнувший на горе. Это Колер, это футболист европейского имени.
Все прекрасно знали, кто такой Колер. Все прекрасно знают.
Это неуважительно.
И при этом совершенно, между прочим, не гигантским туркам абсолютно не мешало присутствие Колера. И все его жуткий рост, там, 7 метров 53 сантиметра, это не мешало.
Ну, да.
Никто не говорит, что заведомо вот Колер просто это вот такой вот...
Ну, для Кобелева это нетипично, поэтому в крайнем случае оставим за скобками, ничего страшного.
Я вот другой меня спрашиваю.
Потом я думаю, что, конечно, было очень раздосадно, потому что, по-моему, он еще никогда не выигрывал у Слуцкого.
Ну, здесь еще многие вещи, здесь очень много. И вот не совсем понятно, как некоторыми вещами распорядиться. И дырка тут у человека в центре обороны вообще возникла. И главный ключевой... Ну, можно все это понять. Давайте не делать далеко идущих выводов ни из чего. Я только единственное, что скажу. Спартак крылья, чего ждать от игры? Единственное, что я скажу, я вот своим языком просто придам анафеме любого, кто в случае выигрыша крыльев советов скажет, что это было из-за гигантского Колера. Просто сам вот встану, сколочу амвон, стану туда и придам анафеме того. Вот просто здесь, не знаю, мне кажется, это будет чрезвычайно для того же «Спартака» тяжелая, непонятная игра.
Ну, пожалуй, да.
Да.
Я думаю, что мы уже не будем говорить, наверное, о сборной сегодня, потому что у нас будет еще целый эфир на следующей неделе, так или иначе.
Будет. И там мы сможем... очень здорово, что вот в разной степени здоровости, мне кажется,
да,
есть три вызова в сборную. Денисов как точка под дурацкой историей.
Так все и случилось, как говорил Хидин.
Да. Дзагоев как торжество какое-то вот сейчас. Вот
нашего... Волны.
Да, волны.
Волна донесла.
И нашего с вами, может быть, мне кажется, вне зависимости от наших цветов, там, цветов болельщиков, Дзагоев одно из самых радостных вообще событий этого сезона. Вот. В чемпионате, во внутреннем.
Ну да. Я говорю, ну, потому что все-таки события подобный тип радости бывает почти в каждый год. Обидно, что, ну, один, наверное, раз из трех потом. И вот просто беспокоюсь очень. Мне очень нравится
Загоев. Вот давайте беспокоиться, но не боясь сглазить. У нас уже есть факт. Очень, у нас есть такая маленькая радость у всех. Мы это увидели в этом сезоне. Что будет дальше? Бывают всякие случаи на свете. Всякие судьбы бывают. Дай бог, чтобы здесь у него было все дальше по нарастающей и хорошо. Но вот это уже состоялось. Многие болельщики, между прочим, такие вещи, когда раньше собирались там у восточной, да, трибуны,
ну да,
вспоминать десятилетиями такие. А вот, помнишь, был такой, вышел. Между прочим, какая трагедия была с молодым Стрельцовым, такая трагедия была, жизненная трагедия, человеческая трагедия с этой тюрьмой идиотской и обвинением. Но все помнят эти искорки. Если мы сейчас ведь подытожим, это были искорки первых сезонов-то были, когда он вышел совсем молодой.
Ну да.
Понимаете? Вот это все уже есть, давайте этому радоваться.
Вот в оставшиеся,
и, да. Да, и третье, конечно, Прудников, по-моему, большой аванс.
Это загадка.
Загадка.
Тренеры почему? Должны ставить загадки. Ну как? Ну, потому что можно было вызвать этого игрока, можно было вызвать другого. Почему ты его выбрал? Хотел на него посмотреть. Может быть, он подумал, что Дзагоеву будет скучно одному молодому. Это, в конце концов, не важно. Тем более, что Прудников, безусловно, в широкий круг, конечно, входит. Не будем звать, что у него, в отличие, скажем, от Бухарова, который сейчас тоже очень неплохо, у Прудникова все-таки есть европейское имя. Он в Европе играл, его приглашали в всевозможные сборные разные, кстати говоря. И он, ну, опять-таки, уж в Люксембурге, да, около Голландии, еще и для голландцев, которые всегда на молодежь обращают внимание. Так что, может быть, это все вещи взаимосвязаны.
Со времен прошлого чемпионата мира любит Гус Хидинг, да, австралийского типа игроков. Вот.
Это правда. Осталось, да, у нас 3,5 минуты. Я хочу их посвятить очень одной короткой реплике. Я завтра ее в литературном виде обязательно выложу на блог. Я сегодня с интересом очень прочитал интервью Виталия Мутко, президента Российского футбольного союза и министра спорта. Интервью, в общем, повод для интервью был, конечно, обвинение «Зенита». Виталий Леонтьевич здесь не без некоторой изобретательности. И, в общем, весело и не кратко, как он это умеет. Дает понять, как он к этому относится. Относится к этому совершенно нормально. Но, естественно, разговор приходит в плоскость договорных матчей. И вот, в частности, на финише интервью Мутко говорит следующее. Мы в УЕФА не сыграли, вспоминая свою бытность в «Зените» руководителем, да? Но народ нас понял. Я объяснил, что лучше проиграю и не впаду. Но если я куплю игру, вы, 20 тысяч народа, будете сидеть на стадионе и смотреть эту клоунаду. И так далее. И вот цитата. Как в Ярославле 3-4 года назад. Помните, клуб один выигрывал? Бежит один игрок, два защитника расступаются, он врывается во вратарскую, а у них банкет уже был накрыт в другом месте, понимаете? Доказать это физически я не могу. Человека босиком на снег вывести не могу. Но за эти годы им всем все сказано. Значит, что я хочу сказать, Виталий Леонидович, вы, конечно, меня не называли лично, но вас неоднократно спрашивали и намекали на историю моего суда с футбольным клубом ЦСКА. Когда я, в отличие от вас, назвал вещи своими именами и не боялся высказать собственное мнение, Виталий Леонидович. И я не министр спорта, а журналист. И вы тогда в своих иносказаниях каждый раз говорили, что есть некоторые, которые порочат, не имея на то оснований. Какие у вас основания сейчас намекать на матч, в котором узнается матч, в котором «Локомотив» последний раз стал чемпионом? Какое вы имеете право моральное, во-первых, столько раз сказав об этом мне через газеты и намекнув на меня, как на человека, который порочит. Вы сейчас бездоказательно, срамно, еще и не высказываясь об этом прямо, намекаясь так, чтобы все поняли, на конкретное событие в истории российского футбола. Стыдно, Виталий Леонтьевич, стыдно. Тем более, что даже если бы вы не говорили этого мне завуалированно, вы министр спорта, и вы либо говорите как есть, либо вы сами понимаете.
И как руководитель футбола, и как министр спорта, человек, который говорит завуалированно, это значит, он, если сказал, что значит сказал? Этому нужно давать или абсолютно ясный ход. К сожалению, есть такая чудесная традиция именно среди чиновников, которые отвечают говорить завуалированно о своем собственном департаменте и непорядках в нем. Это очень плохо. Это очень плохо.
Ну, вот видите, даже короче уложился, думаю, что исчерпывающе.
Да. Вася, и последний в пандан здесь у нас. Я просто задам один вопрос, и ответ на него, наверное, не будет. Сейчас огромнейший скандал в административных вмешательствах и административных действиях в Польской Федерации футбола. Я совершенно не понимаю, почему ни у кого...
Ну, там а что там было?
Нет, там сложнейшее, там разогнал министерство и поставил такое кризисное управление, государственное кризисное управление Федерации футбола. Из-за чего они не идут сейчас назад, я видел сегодня молнии по этому поводу, они не отступают и могут лишиться и игр отборочных чемпионата мира, и могут лишиться проведения чемпионата Европы.
Ну, в общем, сложная история, я читаю сегодня об этом.
Это очень сложная и тяжелая история, но... Интересно, совмещение постов государственных и общественных. Почему оно не вызывает ни у кого никаких вопросов? У меня вопрос есть, ответа пока нет.
Футбольный клуб?
Да.